Глава 26. Лесная дипломатия. Когда я открыла глаза, напротив сидел Пифагор и внимательно на меня глядел. У меня получилось. Я нашла проход, вступила в диалог с человеческой самкой и обо всем ей рассказала. Мои слова, похоже, не особенно впечатлили сеанса. Он лизнул лапку и сказал:
«Я знаю. Все об этом только и говорят».
«Вот как? Патриция уже здесь?»
«Ну да».
«Она передала мои пожелания?»
«Почти».
«Что значит «почти»?»
«Твоя Патриция может и умеет общаться во сне с животными. Но вот донести свою мысль соплеменникам ей будет трудновато».
Он подвел меня к месту, откуда я могла хорошо видеть Патрицию. Это действительно была она. Ее тело покрывала цветастая одежда, отделанная перьями и позвякивавшими при малейшем движении украшениями. Пока я на нее смотрела, она открыла рот, но с ее уст не слетело ни единого звука.
«Она немая»,
— объяснил мне Пифагор. «Ничего не понимаю», — сказала я. «В мире грез она...»
«Ее способности общаться в мире грез развились только благодаря тому, что она не в состоянии наладить с людьми нормальный контакт. Это называется компенсацией. В мире людей она выполняет роль
шамана.
Если выразиться точнее, то ведьмы. Я навел о ней справки в интернете. Ее нередко называют сумасшедшей последовательницей религии нового века. Она живет затворницей в уединенном доме, глухонемая. Люди приходят к ней, чтобы узнать судьбу, которую Патриция читает по руке. Общается она только с помощью письма. С другой стороны, есть данные о том, что она несколько раз лежала в психиатрической больнице. К тому же против нее выдвигались обвинения в мошенничестве.
Значит, она умалишенная?
В любом случае, воспринимать ее всерьез не представляется возможным.
Мне казалось, что у меня все получилось. А оказалось, что я общалась с человеком, неспособным к диалогу со своими собратьями. Значит, это провал, — огорчилась я. Пифагор моих упаднических настроений не разделял.
«Не совсем. Патриция в совершенстве владеет языком знаков. Она говорит жестами рук. При ней состоит девушка, которая переводит их на язык человеческих слов. Это быстрее, чем писать. И ее речь в достаточной степени связана, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание».
«Опять не повезло. Со всеми этими посредниками донести до людей наш посыл будет очень и очень трудно».
«Тот факт, что ты сотворила подобное геройство, сам по себе уже чудо», —
признал Пифагор и лукаво мне подмигнул. Еще один человеческий трюк. Больше всего меня впечатлило, что он подмигнул только одним глазом. Я попыталась сделать то же самое, но не смогла, и вновь перевела взгляд на Патрицию, общающуюся с другими странными движениями рук. Юные дикари наконец собрались вместе, чтобы сообща обсудить происходящее. Их предводитель с ожерельем из крысиных голов на шее агрессивно заговорил, то и дело показывая пальцем на Натали и ее сестру. Те отвечали ему не менее яростно. Патриция с переводчицей продолжали диалог жестов. Вожак маленьких людей ткнул в меня пальцем и злобно ухмыльнулся. В конце концов, несколько человек по сигналу подняли руки.
«Что они делают?»
— спросил Пифагор. «Голосуют, чтобы выяснить мнение большинства по поводу того, что делать дальше».
«И что оно говорит, это большинство?»
«Не знаю. Мнения, по-видимому, разделились. У меня такое ощущение, что тех, кто выступает за Лебяжий остров и их противников, примерно поровну». Вдруг зазвенел колокольчик. Объявили общую тревогу. Пифагор проанализировал ситуацию и объяснил, что популяция крыс выросла настолько, что теперь они могут позволить себе принести в жертву сотни-две соплеменников и преодолеть препятствие в виде наполненного нефтью рва, призванного защищать лагерь. Крысы-камикадзе. Преодолев первый инстинктивный приступ паники, маленькие люди пришли в себя и занялись организацией обороны. Надели противогазы и защитные комбинезоны, вооружились луками, автоматами и гранатами, чтобы дать отпор колонне кишащих грызунов, превратившейся в один сплошной поток омерзительной коричневой шерсти. Ряды атакующих крыс, казалось, совсем не редели. Нападение послужило сигналом к поспешному бегству из Винсентского леса, на какое-то время ставшего для людей убежищем. Теперь оставаться здесь было немыслимо. Группа маленьких людей принялась паковать сумки и чемоданы. «Думаешь, они поняли, что нужно направляться на Лебяжий остров?» — спросила я своего спутника.
«Что бы они ни говорили, кроме него я не знаю мест, куда можно было бы уйти».
Несколько маленьких людей отправились на поляну и стали готовить грузовики, автомобили, мотоциклы и велосипеды, спрятанные в густой листве. Большинство транспортных средств пребывали далеко не в лучшем состоянии, хотя и прошли тюнинг, в ходе которого к их буферам прикрепили острые лезвия и шипы. Вероятно, их привезли с кольцевой автодороги, отремонтировали и внесли необходимые усовершенствования. Мы с Пифагором, Натали, ее сестрой и Патрицией устроились в небольшом фургончике, водитель которого был еще очень юн. Легковые автомобили, грузовики и трейлеры выстроились в колонну и медленно покатили по тропинке. На заполненный нефтью ров опустили мост, и наша процессия не замедлила воспользоваться этим единственным проходом. Натали произнесла два имени — мое и Патриции. Я повернулась к ней. Думаю, она поняла, что мне удалось сделать в мире грез. В ее голосе явственно чувствовалось восхищение. В этот момент я осознала, что совершила поистине исторический шаг. Но на тот момент у нас были дела поважнее. Двигатель нашего грузовичка заглох, и мы были вынуждены остановиться. Маленький водитель попытался вновь его завести, но тщетно. Мотор вышел из строя. Крысы преследовали нас по пятам. Одна из них сумела запрыгнуть в салон через большую дырку в полу. Я прыгнула на нее и убила. К сожалению, дырка оказалась настолько большой, что я провалилась в нее сама. В этот самый момент двигатель взревел вновь, и грузовичок двинулся с места. Я в смятении смотрела ему вслед. Ко мне во весь опор мчалось как минимум 1000 крыс. Я побежала. Стая бросилась за мной. Вдруг время остановилось, и вокруг меня все застыло. Я сумела оценить ситуацию. Мне вновь показалось, что этой Бастет внизу, телесной оболочки моего духа, угрожает опасность. Может, лучше ее покинуть?